В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 26 января, в Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Прокуратура Грузии в связи со взрывом на шахте в Трибуле заявила о двух задержанных.
Руководство шахты принимало лишь самые минимальные меры безопасности. Спецодежда, которую выдавали шахтеров, не соответствует стандартам. Тут нужен комплексный подход.
Политики и эксперты в Грузии по-разному оценивают вчерашние ответы президента Грузии на вопросы граждан страны.
Его ответ фактически оставил впечатление, что на этом уровне правления нет ориентации на то, чтобы взять на себя облегчение хотя бы экономической ситуации.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Давосе открывается очередная сессия Всемирного экономического форума. В Москве и Подмосковье день траура по жертвам теракта. Президент США Барак Обама выступил в Конгрессе с ежегодным обращением. В швейцарском курортном городе Давос сегодня открывается очередная сессия Всемирного экономического форума. В нынешней встрече принимает участие более 2500 политиков, бизнесменов и общественных деятелей из 100 стран. Среди них 35 лидеров государств, в том числе президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози, а также канцлер Германии Ангела Меркель. В Москве и Подмосковье сегодня день траура по жертвам теракта, совершенного в понедельник в московском аэропорту Домодедово. В Москве и области в храмах различных религиозных конфессий пройдут траурные богослужения. Премьер-министр России Владимир Путин заявил.
Нынешний террористический акт не имеет отношения по предварительным данным следствия к Чеченской республике.
Сказал Владимир Путин, сославшись на предварительные данные, не сообщив при этом о других направлениях следствия. Президент России Дмитрий Медведев сказал.
Считаю, что в целом обеспечение ситуации на транспорте является неудовлетворительным. Милиция, которая находится на крупных транспортных узлах и в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, занимает абсолютно пассивную позицию. В лучшем случае трясут мигрантов. Нужно заниматься этим вседневно, каждый день. Тряхните вообще всю транспортную милицию. Если люди не понимают, как надо работать, мы найдем других людей.
Сказал Дмитрий Медведев. В связи с терактом уволено начальник управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрей Алексеев, а также начальник линейного управления Домодедово и двое его заместителей. При взрыве 24 января в международном терминале Домодедово погибли 35 человек. В больницах остаются свыше 110 пострадавших, многие в тяжелом состоянии. Тела всех погибших опознаны, остается идентифицировать останки предполагаемого смертника. Президент США Барак Обама выступил в Конгрессе с ежегодным обращением о положении страны, рассказывает из Вашингтона Алан Давыдов.
В своей речи Обама призвал законодателей от обеих партий сплотиться вокруг его замысла экономического возрождения Соединенных Штатов. Он выдвинул тезис: либо мы, действуя вместе, сдвинемся с мертвой точки, либо этого не произойдет. Стремясь успокоить американцев, которые встревожены сохраняющимся высоким уровнем безработицы и ростом национального долга, президент изложил свой план оживления американской экономики. Обама заявил, что важно, как быстро страна оправится от чудовищной рецессии. Обама предложил на 5 лет заморозить государственные расходы, не касающиеся национальной безопасности. Это, по его словам, будет способствовать сокращению бюджетного дефицита на $400 миллиардов в течение десятилетия. Предлагаемая президентом мера не касается программ социального страхования и государственного бесплатного медобслуживания престарелых. Барак Обама сказал, что Соединенные Штаты нуждаются в росте капиталовложений в исследования и образование. В качестве исторической аналогии он привел американо-советское космическое соревнование и заявил, что для нынешнего поколения американцев настал момент спутника. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Эхо Кавказа. Новости. Госсовет Федерации сегодня одобрил принятый во вторник Госдумой закон о ратификации российско-американского договора о ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ. Верхняя палата российского парламента также приняла собственное заявление к этому документу. В нем, в частности, говорится, что уменьшение ядерного арсенала сторон позволит внести в повестку дня вопрос о перспективах присоединения к подобным инициативам других государств. Договор по СНВ был подписан президентами США и России в апреле 2010 года в Праге. Он предусматривает сокращение на 30% числа развернутых ядерных боеголовок каждой из стран. В Израиле предстанут перед судом члены банды, обвиняемые в убийстве американской туристки, рассказывает Элла Котлер.
Служба общей безопасности Израиля Шабак рассекретила данные о банде палестинцев, обвиняемых в убийстве в декабре прошлого года в лесу недалеко от Иерусалима американской туристки Кристин Люкен. Четырем членам банды предъявлено обвинительное заключение. Их арест стал возможным благодаря показаниям другой пострадавшей от нападения, Кей Уилсон, которая притворилась мертвой и спаслась, запомнив всех нападавших. Двое из них были арестованы менее чем через двое суток после преступления. На данный момент арестованы 13 членов банды. Как полагает Шабак, еще пятеро находятся на свободе. Они обвиняются в двух убийствах, двух попытках убийства и в нескольких изнасилованиях, а также в других преступлениях, связанных с воровством и насилием. Все эти преступления были совершены в период с лета 2009 до декабря 2010 года. Элла Котлер, Радио Свобода, Израиль.
Президент Афганистана Хамид Карзай сегодня открыл первое заседание новоизбранного парламента. Парламентские выборы в стране состоялись в сентябре прошлого года. Однако из-за многочисленных нарушений и подтасовок результатов выборов созыв парламента откладывался. Афганский лидер хотел отложить начало парламентской сессии еще на месяц для того, чтобы созданный для расследования нарушения на выборах специальный трибунал мог продолжить свою работу. Однако под давлением афганских политиков и иностранных представителей он согласился созвать депутатов уже 26 января. Законодатели обвинили Карзая в стремлении лишить его оппонентов парламентских мест и пригрозили провести заседание парламента без его участия.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бочаришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня прокуратура Грузии в связи со взрывом, происшедшим 22 января на шахте в Трибуле, заявила о двух задержанных, ответственных, по ее мнению, за безопасность работ в горнодобывающей компании. Напомню, в результате взрыва на шахте погиб один человек и четверо получили увечья. Задержание ответственных работников компании, между тем, вызвало протест в шахтерской среде в Трибуле. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Имена задержанных по факту взрыва на шахте имени Миндели в городе Трибуле прокуратура Грузии огласила в 3 часа дня. Ими оказались руководители рабочего участка Эдем Стуруа и заместитель начальника вентиляционной службы Георгий Девдариани. Прокуратура распространила видеопризнание Эдема Стуруа, в котором тот рассказывает, что произошло перед взрывом в шахте.
Мне позвонил начальник смены. Он сказал, что на участке, где идет бурение, застряла большая глыба угля и попросил разрешения на ее подрыв. Я согласился, поскольку надеялся, что вентилятор сможет вытянуть скопившийся газ.
По информации прокуратуры, взрыв был произведен с нарушением установленных правил безопасности, не была проведена предварительная эвакуация и проветривание участка перед взрывом. Заведено дело по статье 240 Уголовного кодекса Грузии «Нарушение правил безопасности во время ведения горных работ». Задержание сотрудников компании вызвало недовольство среди шахтеров. Иракли Петриашвили, председатель Объединенных профсоюзов Грузии, объявил о начале забастовки шахтеров.
Эти люди не спускаются в шахту, поскольку профсоюзы шахтеров считают, что поиск козлов отпущения среди чиновников низшего звена ситуацию не изменит. Руководство шахты принимало лишь самые минимальные меры безопасности. Спецодежда, которую выдавали шахтерам, не соответствует стандартам. Тут нужен комплексный подход. Мы требуем заключения коллективного соглашения с работодателем, чтобы он взял на себя обязательство исполнить все требования по безопасности, иначе ситуация не разрядится.
Говорит Иракли Петриашвили. Однако факт проведения забастовки опровергает Автандил Бочоришвили, заместитель технического директора компании Сакнаршири, который принадлежит шахта имени Миндели. По словам Бочоришвили, несколько шахтеров второй смены сегодня протестовали против задержания сотрудников. сотрудников. Но после того, как с ними поговорили представители местных властей и руководства и заверили, что расследование будет проводиться объективно, смена горняков согласилась спуститься в шахту. Автандил Бочоришвили не согласен также с мнением, что руководство не обеспечивает должные меры безопасности.
То, что надо было сделать для безопасности шахты, мы сделали. И даже больше нормы. Например, поставили аппаратуру, контролирующую уровень метана в воздухе шахт. Я не знаю, что случилось. 3 человека ответственны за проверку уровня метана перед подрывом. И они находились в шахте. Дождемся окончательных результатов комиссии. Но то, что была допущена ошибка во время подрыва, это факт.
Говорит Бочоришвили. Руководство шахты предприняло дополнительные меры безопасности после взрыва на шахте в августе прошлого года. Тогда погибло 7 человек. Всего за год произошло 3 взрыва на шахте имени Мендели. Погибли 10 шахтеров, десятки пострадали. После последнего взрыва президент Михаил Саакашвили выступил с резкой критикой в отношении управляющей компании и ее владельцев. По словам президента, во время предыдущего взрыва во всем обвинили жертву. Однако проведенное прокуратурой расследование выявило преступные действия руководства и что очередной взрыв не должен сойти ему с рук. Трибуйской шахтой управляет Сакнахшири, дочерняя компания индустриальной группы Грузии. Основателем этой группы является депутат парламента от правящей партии Давид Бежуашвили, брат руководителя службы разведки Гелы Бежуашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера открытие телеканала «Первый информационный кавказский» сопровождалось телемостом, во время которого президент Грузии Михаил Саакашвили отвечал на вопросы граждан своей страны. Мнения политиков и экспертов при оценке вчерашнего телемоста разделились. В то время как одна часть довольна ответами президента Грузии, вторая высказывает разочарование. С ними беседовала Нона Суварян.
Проект «Президент отвечает на вопросы» вызвал противоречивую реакцию аудитории. С самого начала многие усмотрели параллель со знаменитыми российскими сеансами общения Владимира Путина с народом в прямом эфире. Не остался в стороне и сам Саакашвили. Выйдя в студию, он упомянул об этом сходстве.
В отличие от некоторых соседних стран, в которых такие большие эфиры, то, что там заранее подготовленные вопросы. А тут те вопросы, которые беспокоят народ, потому что мы не спрячемся от правды ни в студии, ни в кабинете. Тем более, что в кабинете я не люблю сидеть долго.
Были вопросы подготовленными? Неизвестно. Но ожидания тех, кто рассчитывал на острую полемику, не оправдались. Да, спрашивали и о том, что волнует, что по-настоящему актуально. Но острые вопросы звучали вперемешку с многословными благодарностями за уже достигнутые успехи и просьбами сделать еще что-нибудь хорошее. Именно поэтому многим эфир показался отрепетированным шоу. Разочарован политолог Ромас Акварелидзе, который надеялся, раз власть взялась за организацию этой передачи, значит, у первого лица Грузии есть что сказать.
Что же касается экономических проблем, тут его ответ фактически оставил впечатление, что на этом уровне правления нет ориентации на то, чтобы взять на себя облегчение хотя бы экономической ситуации. Еще на внутренней поприще были некоторые проблемы. Разгон ветеранов, он практически 100% оправдал этот жест, так же, как и практически независимо от того, что сожалеет о состоянии беженцев, оправдал и то, что они должны быть высланы из Тбилиси.
Вчерашний проект считает продуктивным эксперт Ника Читадзе, по словам которого сам факт того, что между главой государства и населением состоялся диалог, является положительным. Эксперт отмечает, что, как и следовало ожидать, чаще всего в аудитории поднимались социальные проблемы. Никаких новостей не ждал от президента и депутат парламента от большинства Гиги Цареттели. Президент просто отвечал на вопросы, подчеркивает политик, отмечая, что Саакашвили не обошел ни одной сложной темы.
Главный месседж для всех видения президента, то, что Грузия только в том случае может справиться с этими сложностями, будь они в экономике или в других, в политической сфере, внешней политике и так далее, если мы будем развиваться и двигаться вперед. Президент критически относится ко многим вопросам, допустим, здравоохранение, страховые полисы, говорил он о ценах, говорил он и о ошибках, которые были допущены в какой-то степени, реформы образования и так далее.
Во время вчерашнего выступления Саакашвили назвал своей главной головной болью инфляцию и повышение цен на продукты питания. Курьезом считает Леван Вебхвадзе заявление Саакашвили о том, что продукты на грузинском рынке подорожали от того, что китайцы стали есть больше. Гораздо серьезнее то, как Саакашвили пренебрежительно высказывается о грузинской оппозиции. По словам Вебхвадзе, это высказывание человека, уверенного в том, что навсегда останется у руля.
Сказал он, что я об этом не думаю. Но наверняка он об этом думает. Он просто про это говорить сейчас не может. Будет ли он премьер-министром? Если он скажет, что да, я буду премьер-министром, это будет волна статей в международной прессе. Человек, который критикует Путина и идет по пути Путина. Но если он скажет, что я в 2013 года не буду баллотироваться там премьер-министром, это будет проблема для его команды. Эта команда разрушится, потому что единственное, что сейчас эту команду сплачивает, это сам Мишел Саакашвили.
Эксперты считают, что комментируя международные вопросы, президент новых направлений не указал. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия выражает обеспокоенность в связи с заявлениями Михаила Саакашвили о желании встретить следующий Новый год в Сухуми. Как сообщила пресс-служба МИД Абхазии, такого рода заявления являются открытым призывом к подготовке новой военной агрессии против Абхазии и Южной Осетии. Внешнеполитическое ведомство де-факто Республики Южная Осетия тоже отреагировало на вчерашнее заявление Михаила Саакашвили, рассказывает Мурат Гукимухов.
Сегодня, 26 января, Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия выразило озабоченность в связи с заявлением Михаила Саакашвили, которое он сделал 25 января в ходе общения с журналистами и общественностью в прямом эфире по грузинским телеканалам, где, в частности, он заявил о том, что война еще не окончена. В Южной Осетии заявление грузинского лидера трактуют как отказ президента Грузии от взятых на себя в одностороннем порядке обязательств о неприменении силы в отношении Абхазии и Южной Осетии. Выступление президента Саакашвили в интервью «Эхо Кавказа» прокомментировал заместитель министра иностранных дел Южной Осетии Алан Плиев.
Мы не раз заявляли, в том числе и при посредничестве международных организаций, о том, что готовы заключить с Грузией мирный договор, который бы обязал все стороны не применять впредь силу. Однако Грузия в последнее время интенсивно вооружается, тем более на фоне последних встреч президента Грузии Михаила Саакашвили с американскими сенаторами, которые заявили о готовности предоставить Грузии вооружение, высказывает прямые и недвусмысленные заявления о том, что вопрос Южной Осетии и Абхазии может быть рассмотрен любым методом, в том числе и силовым. Мы такого решения не приемлем и призываем вновь все вопросы решать только за столом переговоров.
По мнению Алана Плиева, тезисы президента Саакашвили об оккупированных территориях и внешних врагах Грузии – это пиар, направленный на мобилизацию грузинского общества, разжигание ненависти к так называемым врагам Грузии, который может привести лишь к новому витку эскалации напряженности в регионе, в том числе и в сфере межнациональных отношений.
Южная Осетия, подвергнувшись агрессии со стороны Грузии в 2008 году, была вынуждена заключить соглашение с Российской Федерацией, которая единственная стала гарантом безопасности и мирной жизни в Южной Осетии. После окончания войны 2008 года в Южной Осетии, вопреки заявлениям руководства Грузии, население только прибавляется. Мирная жизнь у нас идет полным ходом, социальные процессы у нас налаживаются.
Комментируя выступление Михаила Саакашвили по проблеме беженцев, Алан Плиев отметил, что президент, выражая сочувствие грузинским беженцам, забыл упомянуть о 100 тысячах беженцах осетинских, численность которых растет и сегодня. По словам Алана Плиева, грузинские власти не замечают, как из Грузии выдавливают осетинское население.
По настоящее время из Грузии к нам обращаются еженедельно несколько десятков человек, которые решили вместе с семьями покинуть территорию Грузии. К ним, как этническим осетинам, применяются различные формы дискриминации. Людей запугивают, бывают угрозы применения силы, бывают угрозы для жизни, и они в массовом порядке обращаются в властные структуры Южной Осетии с тем, чтобы их приняли.
Это был заместитель министра иностранных дел Южной Осетии Алан Плиев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Некоторые аспекты этой темы затрагивает и наша следующая рубрика «Некруглый стол». Сегодня ее ведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Катя, спасибо. И я представлю наших гостей. У нас из Лондона на линии прямого эфира, исполняющая обязанности главы правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев, из Нальчика герой Абхазии, общественный деятель Ибрагим Яганов, и рядом со мной в студии находится политический обозреватель, политический и военный обозреватель грузинской службы Радио Свобода Кубали Кликадзе. Итак, я хотел бы поговорить о фрагменте вчерашнего выступления Михаила Саакашвили, когда он сказал, что именно он объясняет своим иностранным партнерам, имеются в виду, видимо, западные политики, когда говорит о своем интересе к Северному Кавказу и попытках вовлечь северокавказское население во внутригрузинские процессы. Оказывается, он спрашивает своих западных друзей, а вы пришлете 50 тысяч человек, 50 тысяч солдат для того, чтобы защищать Грузию в случае, если она подвергнется нападению со стороны России. И так прозвучала эта цифра, 50 тысяч человек, видимо, об аналогичном количестве кавказских, северокавказских добровольцев идет речь, и я хочу спросить Кубали Кликадзе. Коба, все-таки раньше грузинские политики, грузинское руководство объясняли свой интерес Северному Кавказу заботой о людях, а здесь речь напрямую идет о попытках 50 тысяч российских граждан поставить под ружье и, в общем, добиться того, чтобы они воевали против России. Это вообще новая северокавказская доктрина грузинского президента?
Спасибо за вопрос.
Или его склонность к импровизации?
Позволю себе сказать, что вот в синхронном переводе высказывание Саакашвили было переведено не совсем так. Я имею в виду по Первому Кавказскому. Он сказал, что в случае, если Россия спровоцирует какое-то военное действие, у нас окажутся, как это раньше было, вы будете нам помогать. Так что я думаю, что...
Но это не сильно меняет смысл того, о чем я сказал.
Да, я думаю, что не совсем был как-то дипломатически рафинированный контекст, я соглашусь, но все-таки было несколько несовпадение с синхронным переводом. Потому что, допустим, в предыдущем сюжете, когда разговаривал господин Алан Плиев, он также сказал, что как будто сенаторы обещали американские давать оружие Грузии. Наоборот, было обещание...
Давайте на Лаплиева оставим, у нас нет времени.
Потому что часто происходит так, что говорится одно, а потом преподносится другое. Потому что у меня сейчас документ новой концепции безопасности Грузии. Это драфт. Это пока еще проект. Но там говорится о том, что язык и культурное, историческое наследие северных и кавказских народов является частью мировой сокровищницы. Для Грузии очень важна забота об их сохранении и развитии. Так что это национальная концепция Грузии. Это будет утверждаться. Но... К сожалению, вот иногда происходит менее, так, что политики говорят то, а на самом деле документы другое.
Да, понятно. Тем не менее, Михаил Саакашвили говорит о Северном Кавказе как источнике военных ресурсов для Грузии. Я обращаюсь к Ахмеду Закаеву в Лондон. Ахмед, вы считаете, что действительно Грузия сегодня может рассчитывать на приток северокавказских добровольцев в том случае, если Россия совершит агрессию против Грузии?
Ну, если исходить из контекста тех событий, которые прошли, и что подразумевал Саакашвили во время этого заявления, я думаю, что реально на кого Грузия может рассчитывать на сегодняшний день, это чечены, это Чечня и чеченцы, и чеченские добровольцы, которые в любое время будут готовы выступить на стороне Грузии.
Ахмед, можно я вас прерву? Ну вот сегодня в Чечне, как мы знаем, в основном воюют представители радикального исламского крыла. Для партнера Грузия, Америки, эти люди террористы. Скажите, пожалуйста, вот каким образом Грузия должна завоевывать симпатии исламских радикалов и в то же время поддерживать отношения со своими западными партнерами?
Мы говорим о совершенно разных вещах. Сегодня единственное, что радует, а Кавказ – это единый организм. Грузия – это сердце Кавказа. И меня радует то, что Грузия осознала свою историческую миссию, то есть статус лидера быть на Кавказе. А то, те акценты, которые вы делаете, Андрей, относительно тех, кто сегодня в горах и каким, на какой-то религиозной основе воюет, я веду речь о тех чеченцах, которые даже находились здесь, в Европе, и я уверяю, сотни чеченцев были готовы в августе 2008 года из Европы выехать в Грузию и стать и влиться в качестве добровольцев, стать против русских. Это другой факт. А то, о чем вы говорите, конечно, практически я считаю, что никакого альянса у грузинского руководства и с теми, кто сегодня себя провозгласил так называемые Кавказские Эмираты и стал на путь на путь всемирного джихада, никакого альянса и никаких контактов быть не может.
Просто спасибо, Ахмед. Ибрагим Яганов, вы воевали в Абхазии, получили за это героя. Воевали во главе черкесских добровольцев. Сегодня Грузия пытается завоевать симпатии в том числе и черкесов. Процесс признания черкесского геноцида, в общем, более или менее как-то продвигается, хотя может и не иметь практического результата. Способна ли Грузия сегодня вот завоевать такие симпатии, чтобы черкесы пришли к ней на помощь в случае, если начнется война?
Ну, я думаю, что сегодня говорить вот в таком контексте очень даже преждевременно. Да, господин Саакашвили говорит об открытой агрессии со стороны России на Грузию. Я думаю, он немного лукавит. На сегодняшний день все маломальски осведомленные о ситуации на Кавказе, в самой Грузии и в России непосредственно прекрасно знают, что у России нету ни армии, ни экономического потенциала, чтобы совершить такую агрессию против Грузии. Фактически, во все времена и все правители всегда искали для своих народов внешнюю угрозу, которая сильно консолидирует, может объяснять очень многие экономические и политические ошибки, которые совершают власти. И я думаю, что именно такой внешней угрозой, консолидирующей на сегодняшний день для Саакашвили, для Грузии является Россия. Ситуация в России очень сложная. Я бы сказал, в общем, больше для России сейчас большая проблема не Грузия, а, я думаю, больше проблемой является налаживание стабильной ситуации на самом Северном Кавказе, особенно в восточной части от Владикавказа до Дагестана, очень сложная ситуация, и Россия просто уже фактически мало что там контролирует.
Спасибо, Ибрагим. Спасибо, Ибрагим. Мы еще предоставим вам слово. Коба Ликликадзе, вы сказали о том, что дипломатической и рафинированностью заявление Михаила Саакашвили не отличалось. Я хочу спросить, в общем, ну хорошо, это не... Может быть, не сформулированная концепция безопасности, но, тем не менее, расчет на северокавказских добровольцев делается. И об этом открыто говорят эксперты, представители грузинской общественности. На каких все-таки добровольцев? Это этносепаратисты, которые сегодня не воюют, или это исламские радикалы, которые продолжают вести войну, в том числе и террористическими методами?
Андрей, ну, позволю еще раз себе сказать, что я не видел, не читал документ, где говорится, что добровольцах идет речь, и ставка...
Мы говорим о настроениях сейчас.
Хорошо? Настроение, знаете, я тоже слышал. Значит, в Грузии сейчас конспирология это на высшем уровне, это высший класс политического пилотажа. И разные я слышал конспирологии. Допустим, я слышал недавно, вот приезжали грузинские НГОшники, здесь очень серьезные люди утверждали, что в Панкисском ущелье может быть какие-то там базы. Поехали, посмотрели, ничего же там не было. То есть вот такую конспирологию я не могу за основу взяться. А за основу я беру вот, допустим, то же самое концепцию безопасности. Здесь говорится, что Кавказ в общий дом, и Грузия только миром будет способствовать, чтобы был мир здесь на Кавказе. Вот это самое главное.
Очень коротко прошу, у нас остается буквально минута. Ахмед Закаев, вы считаете, что Грузия сегодня должна открыть объятия, ну, скажем так, чеченцам, которые проживают в Европе, и попытаться их, в общем, использовать в качестве союзников?
Я считаю, что, в принципе, я не согласен с тем, что мы сегодня должны говорить о каких-то созданиях каких-то вооруженных формирований. Никакой угрозы, я совершенно согласен с Ибрагимом, никакой угрозы на сегодняшний день от России по отношению к Грузии нет. Просто все эти воинские,
все эти воинственные, воинственные заявления, они направлены на то, чтобы закрепиться уже на отвоеванных территориях, то есть Южной Осетии и Абхазии. А то, что сегодня Грузия делает, мне кажется, делает правильно. Я считаю, что величайший успех – это создание первого Кавказского информационного канала. Я считаю, что это огромный успех, то, что сегодня есть «Эхо Грузии» радио. Я считаю, что был очень положительный момент, что Грузия отказалась от визового режима по отношению к народам Северного Кавказа. А Грузия, она исторически являлась лидером. Я считаю,
Ахмед, я благодарю вас. Мы, к сожалению, через 15 секунд уходим на новости. И я еще раз напомню, что у нас на прямой связи в Спрашской студии были Ахмед Закаев из Лондона, глава правительства Ичкерии в изгнании, Ибрагим Еганов, герой Абхазии из Нальчика, и рядом со мной находился обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобаль Кликадзе.
А не круглый стол вел Андрей Бабицкий. И сейчас с новостями из Пражской студии Любовь Баматова.
Режим безвизового сообщения между Грузией и Ираном вступает в силу с сегодняшнего дня. Безвизовое пребывание для граждан Ирана в Грузии и граждан Грузии в Иране предусмотрено сроком на 45 дней, сообщает «Новости Грузии». Граждане обоих стран также смогут пользоваться транзитными пропускными пунктами. Для пребывания в стране более чем на 45 дней необходимо будет получение визы или соответствующего разрешения, говорится в распространенном ранее сообщении МИД Грузии. Соглашение между Грузией и Ираном о упразднении визового режима было подписано 3 ноября 2010 года в Тбилиси. С грузинской стороны документ подписал глава МИД Григол Вашадзе, с иракской глава МИД Ирана Муночер Мутаки. Грузинские беженцы обратились в посольство Германии с просьбой о предоставлении политического убежища, сообщил председатель гражданского движения беженцев Иракли Циколия. Как передает «Новости Грузии», 87 беженцев передали в немецкое посольство в Тбилиси соответствующее заявление. «Мы встретились с представителем посольства, который пообещал, что заявление будет рассмотрено, и через неделю беженцы получат ответ», — заявил Циколия. По его словам, в четверг, 27 января, вынужденно перемещенные лица намерены с подобным заявлением обратиться в посольство Франции. Кроме того, по информации Циколия, в пятницу беженцы планируют провести предупредительную акцию у здания парламента в центре Тбилиси. Вынужденно перемещенные лица, проживающие в Тбилиси, постоянно проводят акции протеста с требованием прекратить процесс выселения и выделить им жилплощадь в грузинской столице. В самопровозглашенной республике Южная Осетия откроется представительство Федеральной таможенной службы ФТС России. Об этом сообщил руководитель представительства ФТС в Схинвали Юрий Лушников на пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому сегодня Международному дню таможенника. Лушников отметил, что представительство создается для более полного взаимодействия таможенных органов России и Южной Осетии. Также, по его словам, из России в Южную Осетию командируют группу советников ФТС. Говоря о нынешнем этапе сотрудничества с южноосетинскими коллегами, представитель ФТС подчеркнул, что одним из основных аспектов работы таможенных органов является взаимодействие в сфере обеспечения безопасности. МИД Грузии выражает решительный протест в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на железной дороге в Абхазии. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства Грузии, направленном журналистам сегодня. «Мы думаем, что в этом случае цель России – создание инфраструктуры военного назначения, в частности, для перевоза тяжелой военной техники и большого количества живой силы в этот оккупированный регион Грузии», – заявляет МИД.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 33 минуты, в Тбилиси 22 часа 33 минуты и далее в нашей программе. В Москве опознаны тела всех жертв теракта в Домодедово.
Опубликован фоторобот преступника. Многие эксперты считают, что он не был уроженцем Кавказа, а скорее принадлежал к народам, населяющим Средиземноморье.
Юго-осетинская оппозиция требует возмещения ущерба, нанесенного Грузии во время вооруженного конфликта.
Южная Осетия много раз оказывалась в катастрофическом положении из-за антиосетинской политики со стороны Грузии.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. В Москве опознаны тела всех жертв теракта в Домодедово. В здании аэропорта сегодня в день траура прошла панихида по погибшим. Среди погибших уроженец Грузии, гражданин России Вахтанг Лумжаридзе и 29-летняя Анна Яблонская из Одессы, прилетевшая в Москву, чтобы получить премию за лучший киносценарий года по версии журнала «Искусство кино». В Домодедово устраняют последствия теракта. Продолжается расследование уголовного дела. Рассказывает Павел Куравский.
Опознаны тела 35 жертв теракта в Домодедове. Список погибших опубликован на сайте МЧС. Невыясненной остается только личность террориста-смертника. Для его идентификации потребуется экспертиза ДНК. Опубликован фоторобот преступника. Многие эксперты считают, что он не был уроженцем Кавказа, а скорее принадлежал к европеоидной расе, южному варианту, к народам, населяющим Средиземноморье. Но, по словам директора Института проблем терроризма и локальных конфликтов Павла Евдокимова, в самом теракте заметен кавказский след.
Применение живых бомб указывает именно на этот след. Мне кажется, мы должны использовать опыт Израиля. Для начала само общество должно понять, что мы живем в условиях войны с террором. Сами люди должны проявлять деятельность. Здесь нужно перестраивать работу спецслужб, уделять еще, наверное, больше внимания агентурной деятельности.
Президент Дмитрий Медведев на совещании с министрами сегодня сообщил о том, что он уволил начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрея Алексеева. Медведев призвал перетряхнуть правоохранительные органы и напомнил об ответственности служб охраны аэропортов за безопасность пассажиров.
Если люди не понимают, как надо работать, мы найдем других людей. Контроль должен быть ежедневным. Он должен быть, к сожалению, навязчивым. Милиция, которая находится на крупных транспортных узлах и в аэропортах, железнодорожных вокзалах, занимает абсолютно пассивную позицию. В лучшем случае трясут мигрантов. И чтобы я не слышал больше этих слов со стороны руководство крупных транспортных предприятий, мы за это не отвечаем.
Однако пресс-секретарь Домодедова Елена Галанова сегодня повторила, что служба безопасности аэропорта, согласно авиационным правилам, не может выполнять в общих помещениях аэровокзала функции линейного управления внутренних дел на транспорте. Дмитрий Медведев поручил правительству в течение 2 недель подготовить предложение по усилению порядка досмотра пассажиров в аэропортах. Также президент России поручил подготовить активную систему оповещения о террористических угрозах на транспорте. В России могут быть внедрены цветовые обозначения уровня террористической угрозы: повышенный синий, высокий желтый и чрезвычайный красный. Глава государства напомнил, что в марте прошлого года после терактов в московском метро он подписал указ об оснащении транспортных средств и объектов спецустройствами для обеспечения безопасности. Эта программа была утверждена правительством, и Министерство финансов выделило на нее средства. На что в действительности они были израсходованы, в течение ближайших 3 месяцев это будет выяснять Счетная палата. Аэропорт Домодедово сегодня работает в штатном режиме, но время прохождения контроля в связи с принятыми мерами безопасности значительно увеличилось. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Недавнее заявление президента де-факто Республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты о том, что Цхинвали намерен требовать возмещения ущерба, нанесенного Грузии во время вооруженного конфликта, оппоненты юго-осетинского президента хоть и назвали несколько запоздавшим, но тем не менее поддержали. Наш корреспондент из Владикавказа Жанна Тарханова попыталась выяснить, как оппозиционеры представляют себе процесс предъявления претензий и определения нанесенного ущерба.
Вячеслав Габозов, лидер социалистической партии «Отчизна», полагает, что Грузия должна заплатить за все то, что натворила в Южной Осетии. И речь идет не только о войне августа 2008 года, но и о событиях 1917-21 годов, 1989-92 и 2004. Без этого ни о каком начале процесса урегулирования отношений между двумя государствами не может быть и речи. Конец цитаты. Эксперты поддерживают инициативу юго-осетинского руководства, однако считают, что одних благих намерений недостаточно. Необходимо разработать серьезные экономические и правовые обоснования. Процесс может длиться десятилетиями. Нужно систематизировать документальную базу и произвести подсчет стоимости материального ущерба, нанесенного как республике, так и частным лицам. После этого можно выходить с проблемой на международный уровень. Политолог Георгий Чотьев считает:
главное показать непредвзято настроенным людям в мире факты, которые имели место и о которых знаем, может быть, только мы сейчас. Только мы и грузины. Но грузины не заинтересованы в оглашении. Мы заинтересованы. И не надо думать, что заведомо все в международном сообществе настроены против нас. Там, в общем, тоже немало объективных людей, и людей, имеющих различные интересы. Чем больше мы будем вести с ними работу, чем больше будем говорить, грамотно, квалифицированно, цивилизованно, тем больше шансов у нас будет ситуацию изменить в лучшую сторону.
Кандидат политических наук Инал Санакоев предлагает продвигаться одновременно в двух направлениях. Для начала наглядно продемонстрировать реальные последствия грузинской политики, потом попытаться достичь успеха в формально-правовой области.
В реальном практическом плане Южная Осетия много раз оказывалась в катастрофическом положении из-за антиосетинской политики со стороны Грузии. Практически в результате конфликта 2020 года Южная Осетия перестала существовать де-факто. Как можно оценить этот ущерб? Это астрономические цифры. Ну, а события последних лет практически знают все. Я думаю, что в прикладном плане было бы вполне разумно и рационально, если бы сторона, которая все время является источником вот этих несчислимых бед для маленького народа, если бы она каким-то образом компенсировала эти потери. Что касается вот формально-правовой, в мировой практике мы пока с таким прецедентом не сталкивались. То вот было признание и потом выплата каких-то материальных компенсаций.
В Южной Осетии понимают, что любой, даже самый идеально составленный иск Грузии, отнюдь не обречен на успех. Тем не менее, оппозиция надеется, что дело не ограничится пропагандистскими призывами. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Грузинские газеты в эти дни уделяют большое внимание теме выселения беженцев и напряжению, возникшему в де-факто Республике Абхазия после приезда главы Российской контрольной палаты Сергея Степашина. Обзор прессы подготовила Олеся Вартанян.
Выселение беженцев из мест компактного проживания в Тбилиси стало одной из главных тем в грузинской прессе. Большинство изданий сконцентрировались на событийном рассказе о том, как происходило выселение. Другая часть обсуждала законность этого процесса. Еженедельный журнал «Табула» приводит интервью с грузинским омбудсменом Георгием Тугуши, который утверждает, что выселение проходит в соответствии со всеми нормами закона.
«Я понимаю, что это болезненная тема, но в выселении беженцев нет ничего противозаконного. Все происходит в соответствии с планом действий министерства. В процесс включены Верховный комиссариат ООН, Норвежские и Датские советы по беженцам. В работе по установлению правил процесса выселения участвовали Ассоциация молодых юристов, Миссия европейских наблюдателей, несколько НПО и представителей Евросоюза».
При этом Тугуша отмечает, что применение силы во время выселения неприемлемо. «Это должен быть добровольный процесс», подчеркивает омбудсмен. Журналист проправительственного таблоида «Prime Time» Мириан Букулишвили посетил село Бакурцихи в Кахете и осмотрел трехэтажное здание, в котором уже поселились несколько семей беженцев, высланных из Тбилиси. Газета напечатала несколько фотографий здания, на которых видны отремонтированные коридоры, свежевыкрашенные балконы и чистые туалеты. Газета приводит интервью с переселившейся в Бакурцихи беженкой Мариной Апросидзе. Она рассказывает, что постоянного места занятости у нее в Тбилиси не было, и поэтому она не очень переживает, что и на новом месте работы у нее пока нет. Апросидзе рада тому, что ей больше не приходится платить за аренду квартиры в столице и довольно хорошими условиями в ее новом жилье. Противоположную картину дают оппозиционные издания. Еженедельник «Асавал Дасавали» рассказывает о трудной жизни в селе Пуцхойцери. Журналист Квириспалитра Мираб Метревели приводит комментарий беженки, которую выселили на прошлой неделе.
«Она говорила, что не хочет уезжать из Тбилиси, потому что здесь она похоронила мать и не хочет терять ее могилу, как она когда-то потеряла могилу отца в Сухуми. В правительстве утверждают, что делают все по закону. Это еще под вопросом, действительно ли то, как они выселяют людей, соответствует нормам закона. Но ведь на соблюдение закона в этом вопросе точку не поставишь. Существует еще и человеческий фактор».
Другая тема грузинских газет – это напряжение, возникшее в Абхазии после приезда главы Российской контрольной палаты Сергея Степашина. «Российско-абхазская невыносимая легкость бытия». С таким заголовком в журнале «Либерали» вышла статья журналиста Антона Кривенюка. Он пишет, что визит Степашина был катализатором абсолютно новых политических процессов в Абхазии. В статье подробно описываются выступления сухумской оппозиции, последовавшие после визита российского чиновника. Может, Степашин просто забыл, что он не в Нальчик или Майко приехал? Цитирую журналист одной из статей оппозиционера Рауля Хаджимба.
«Власти могут попытаться пришить абхазской оппозиции антирусский ярлык, после чего у Кремля появится к ним соответствующее отношение. Россия использует все имеющиеся у нее ресурсы, чтобы найти достойного человека на место верного Багапша, который на третий срок по закону больше баллотироваться не сможет»,
говорит журналист в заключении. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Сухуми сегодня прошел митинг автоводителей, возмущенных избиением сотрудниками службы безопасности де-факто республики, водителя грузового автомобиля Рауля Кишмария. На него пало подозрение в провозе контрабандного груза, сообщает наш корреспондент Виталий Шария.
Новая метла, назначенная несколько месяцев назад министром внутренних дел Леонид Дзябжба, метет по-новому и в сфере деятельности госавтоинспекции. Конечно, в одиночку у него ничего бы не получилось, ему выдан карт-бланш руководством страны. Введены, в частности, крупные штрафы за езду без пристегнутых ремней безопасности, о которых в Абхазии почти 20 лет после начала грузино-абхазской войны вообще никто не вспоминал. Но было бы наивностью предполагать, что все пойдет гладко и вдохновляюще. В вышедшем на этой неделе номере газеты «Новый день» оппозиционный журналист Эмма Ходжава привела несколько случаев беспредела, который устраивают на дорогах гаишники, вымогая деньги за вымышленное превышение скорости. И еще она комментирует описанный в СМИ монолог президента Сергея Вагапши на пресс-конференции в минувшем декабре. Сын ехал из Гагры, они его остановили на посту в Приморском, попросили документы, спрашивают: «Сын президента, вы превысили скорость?» Он грамотный парень, хотел сказать: «Как вы узнали, что я превысил скорость? Радара нет, скоростимера нет, камеры нет». Но он сказал: «Если я превысил, то больше не буду. Езжайте отсюда», ему сказали. «Я сказал, премируйте тех гаишников». Конец цитаты. Эмма недоумевает, за что премировать гаишников? За то, что не стали требовать у президентского сына уплаты штрафа, или за то, что определяли превышение скорости на глазок? Некоторые силовики почувствовали безнаказанность. Абхазская общественность встревожена случаем, произошедшим на днях на трассе у поселка Каштак у восточной окраины Сухума. Трое спецназовцев из службы госбезопасности республики избили водителя автомашины «Вольво», в результате чего тот попал серьезным повреждением позвоночника в больницу. Произошло это после того, как были остановлены две специализированные большегрузные автомашины «Вольво» и «Митсубиси», в которых везли до 10 тонн овощей. Водители обвинили, что вся эта продукция была ввезена контрабандным путем из Грузии. Теперь против превысивших генпрокуратура возбудила уголовное дело, а родственники и друзья пострадавшего, по некоторым сведениям, он находится в коме, собрались сегодня на площади Свободы в Сухуми у здания генпрокуратуры, требуя их сурового наказания. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
Остаемся в Абхазии. Управление по чрезвычайным ситуациям де-факто республики предлагает увеличить размеры штрафов за нарушение правил противопожарной безопасности. Об этом шла речь на совещании по итогам работы УЧС за 2010 год. С подробностями из Сухуми Леван Галустян.
2010 выдался сложным для абхазских пожарных и спасателей. В общей сложности они выезжали по тревоге 952 раза. Больше всего на тушение возгораний. Их количество по сравнению с показателями 2009 года увеличилось на 237 случаев. Как следствие, произошел рост числа пострадавших. Погибли 8 человек, из них трое при пожаре клинической больницы в ноябре в Сухуми. Основная причина их возникновения – неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил противопожарной безопасности. Зачастую этим грешат руководители организаций и учреждений. Они игнорируют предписания и отделываются мизерными штрафами. Чтобы обуздать злостных нарушителей, в управлении по чрезвычайным ситуациям предлагают увеличить размер денежного взыскания. Вот что говорит начальник УЧС Абхазии Лев Квициня.
На самом деле 600 рублей штрафы для какой-то гостиницы или для какого-то огромного рынка или там объектов, которые, слава богу, у людей появились другие возможности, другие форматы, и поэтому, конечно, требования будут другие.
В 2010 году сотрудники Госпошнадзора Абхазии возбудили 270 административных дел. При этом нарушители внесли в бюджет немногим более 100 тысяч рублей в виде штрафов. Проблема в том, что заплатив, многие продолжают не соблюдать противопожарные нормы. Об этом, в частности, свидетельствуют повторные проверки. В этой связи инспекторы предлагают жестче наказывать нарушителей рублем. Идею повышения штрафов поддерживают не только в УЧС, рассказывает мэр Сухума Алиас Лабахуа.
Многие говорят: вот штрафы, значит, никакой роли не играют, и хоть очень прекрасную роль играют штрафы. Вы посмотрите по линии ГАИ, прекрасно, все замечательно стало. Я не говорю сейчас прямо все идеально, но уже по-другому. Извините меня, 6 тысяч рублей из кармана вытащить, да, за нарушение, но человек еще подумает.
На втором месте после пожаров стоят дорожно-транспортные происшествия. По итогам прошлого года спасатели Абхазии 88 раз выезжали для проведения операций по извлечению людей из искореженных автомобилей. Спасти удалось немногих, в основном из-за того, что сигналы об авариях поступали слишком поздно, рассказывает начальник поисково-спасательного отряда УЧС Абхазии Александр Агоев.
Чаще всего вызывают поисково-спасательную службу для того, чтобы извлечь уже погибших из искореженных автомобилей, то есть тогда, когда сами не могут их достать.
За последний год время приезда пожарных и спасателей на место происшествия заметно сократилось. По городу Сухуму это 5-10 минут. Скоро в столице Абхазии появится еще одно пожарное депо в районе кинопроката. Такая же часть будет сформирована в поселке Цандрипш и ряде других районов. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В швейцарском курортном городе Даос сегодня открылась очередная сессия Всемирного экономического форума. Единственным докладчиком на первом пленарном заседании Даосского форума значится президент России Дмитрий Медведев. Отправляясь на форум, он заявил, что собирается пропагандировать возможности страны и помогать инвесторам находить в России точки роста. Об ожиданиях от форума рассказывает из Москвы Марьяна Тарачешникова.
Первым пунктом в программе президента стоит его встреча за закрытыми дверями с Международным деловым советом, в который входят более 100 руководителей ведущих мировых компаний. Встреча посвящена интеграции России в глобальную экономику и обсуждению инвестиционного климата в стране. Второй пункт – открытие первого пленарного заседания Всемирного экономического форума. В интервью «Ведомостям» Дмитрий Медведев подчеркнул, что его доклад адресован всем, кто заинтересован развивать экономические отношения с Россией. Впрочем, по мнению профессора Высшей школы экономики Алексея Портанского, на нынешнем форуме в Давосе России будет уделено не столько внимания, сколько об этом говорят.
Там три сессии будут посвящены Китаю. Помимо этого, значительное внимание будет уделено исследованию рисков на будущее. Сейчас, как считают эксперты, число и непрогнозируемость рисков мировых возрастает гораздо быстрее, чем способность стран мира бороться с этими рисками. Так что собравшимся там будет чем заняться.
Накануне поездки Дмитрия Медведева в Давос эксперты предполагали, что президенту придется отвечать на многие не слишком приятные вопросы потенциальных инвесторов, связанные с коррупцией, деятельностью российской судебной системы в целом и недавним приговором по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в частности. По мнению Алексея Портанского, большинство серьезных зарубежных инвесторов пересмотрели оценки рисков работы в России.
Но если только не считать тех, которые сами по себе рисковые люди, и те, которые уже установили или намереваются установить какие-то специфические контакты с российскими чиновниками. Но по большому счету, конечно, это скажется отрицательно на настроениях инвесторов.
Еще одним серьезным препятствием на пути потока зарубежных инвестиций может стать теракт в аэропорту Домодедово. Некоторые западные издания, в том числе и Financial Times, обращают внимание на то, что теракт в Домодедово произошел вскоре после двух крупнейших за последние годы сделок с участием российских и иностранных компаний. PepsiCo приобрела Wimbledon, а BP обменялась акциями с Роснефтью. Директор Международного института политических исследований Евгений Минченко убежден, теракт в Домодедово, происшедший накануне визита Дмитрия Медведева в Давос, заставит зарубежных инвесторов серьезно задуматься.
Может повлиять просто банальная угроза их личной безопасности, на которых теракт в метро не произвел большого впечатления, потому что в метро они не ездят. Аэропорты – это уже удар по людям обеспеченным.
Впрочем, та же Financial Times отмечает, о существовании этого риска инвесторы знали. Это человеческая трагедия, а не трагедия с инвестициями. Марьяна Тарачешникова, Москва.
Революцию в Тунисе уже окрестили Жасминовой, поставив ее в один ряд с цветными революциями на постсоветском пространстве. Конечно, есть существенные отличия ситуации в Тунисе от, например, ситуации в Грузии, однако урок можно вынести один. Авторитарная модернизация чревата революционными настроениями в обществе. Так считает политолог Гия Нодия. Его взгляд из Тбилиси.
Когда я спросил некоторых грузинских политиков из правящей партии о том, какова позиция Грузии по отношению к событиям в Тунисе, вопрос оказался неожиданным. Позиции нет. Это касается не только власти. Происходящим в Тунисе в Грузии интересуются мало. Даже в социальных сетях подискутировали, но совсем немного. Казалось бы, что тут удивительного? Тунис далеко, особых контактов с ним никогда не было. На Грузию эти события вряд ли повлияют. Тем не менее, грузинское равнодушие к тому, что называют «жасминовой революцией», требует некоторых комментариев. Жасминовая революция по своему характеру является демократическим действием, но это совсем не гарантирует, что результатом будет установление в Тунисе демократического режима. Как в эту картину вписывается Грузия? Можно предположить, что если бы такое происходило в 2004 или 2005, были бы выступления Михаила Саакашвили в том духе, что тунисский народ, как любой другой, заслуживает свободы, и были бы прозрачные намеки на то, что положительный пример революции РОС был одним из источников вдохновения для тунисских демократов. Не исключено, что группа ветеранов революции РОС направились бы в Тунис выражать моральную поддержку и, может быть, давать полезные советы восставшему народу. Сегодня такое трудно себе представить. Почему? Во-первых, после войны с Россией Грузия следует моде на прагматизм. Для нее сейчас самое важное – иметь хорошие отношения со странами региона, а не подрывать их режимы поддержкой местных бунтарей. Отношения с Беларусью, где Саакашвили был одним из первых, кто поздравил с переизбранием диктатора Лукашенко, возможно, самый яркий, но не единственный пример. Во-вторых, после массовых вступлений 2007-2009 годов у грузинского правительства и его сторонников уже нет инстинктивной идентификации с цветными революционерами разных стран. Нулевая реакция на события в Тунисе подчеркнула еще раз. Революционная фаза правительства Саакашвили закончилась. Сейчас это обычное правительство, которое решает очередные задачи. Хорошо решает или плохо, демократично или не очень – другой вопрос. Для оппонентов Саакашвили логичнее, наоборот, идентифицировать его с повергнутым тунисским правителем Бен Али. Тем более, что определенные основания для сравнения есть. Грузия, в отличие от Туниса, не диктатура, но у ее политической системы есть отчетливый авторитарный крен. Режим Бен Али был диктатурой, но гораздо более мягкой, чем в большинстве арабских стран. Жасминовая революция напомнила важную закономерность. Авторитарные модернизации, особенно когда они относительно успешны, беременны революцией. Именно благодаря своим успехам они создают средний класс, который рано или поздно потребует полновесной политической свободы. Этот урок всем реформаторам и модернизаторам следует держать в уме.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодья.
Эхо Кавказа.
Новая общественная организация самопровозглашенной Республики Южная Осетия, Совет директоров промышленных предприятий, ожидает выдачи свидетельства о регистрации. Какие проблемы станут предметом внимания Совета, об этом рассказывает наш корреспондент из Цхинвали Зарина Санакоева.
Появление любой новой организации в Южной Осетии связывают с предстоящими президентскими выборами. Дескать, власть и ее оппоненты, готовясь к предстоящим политическим баталиям, собирают своих сторонников. Тем не менее, председатель Совета директоров и депутат парламента Вадим Схаребов, начиная разговор, вроде бы в шутку заметил, что организация не планирует участвовать в предвыборной борьбе на чьей-либо стороне.
Хочу сразу застраховаться, что никакие политические цели, никакие предвыборные кампании, никакие инициативные группы мы создавать не собираемся. В наших рядах такой тематики, таких вопросов не только не будет обсуждаться, но и подниматься не будет. Я понимаю очень важный момент строительства жилья, замена коммуникаций и всего того хорошего, что делается. Но без создания рабочих мест, без создания условий труда, здесь люди, какое бы жилье сверхкомфортное не было, они не будут просто жить, не будут здесь находиться.
Говорит Вадим Схаврепов. Уверены члены новой организации и в недееспособности нынешней системы управления промышленностью. Напомню, что на сегодняшний день вся промышленная отрасль республики находится под контролем отдела Министерства экономического развития.
Мы просто хотим вместе привлечь внимание руководства республики, председателя правительства, соответствующие министерства и ведомства. Государственные предприятия находятся полностью в государственной собственности. Я беру кредит и покупаю себе оборудование. Тогда зачем зачем нам эти министерства разных родов? Возьми кредит, найди себе покупателя. Нет, ребята, тогда не так. Давайте тогда долевое участие этих коллективов. Я не говорю руководитель, я говорю коллективов в этих акционерных, допустим, обществах.
Вадим Схавребов не понаслышке знаком с процессом производства, поскольку является директором Цхинвальского комбината хлебобулочных изделий. Он уверен в том, что предоставление предприятиям и их коллективам прав собственности поможет вывести их из кризиса. Впрочем, не только государственный сектор должен быть реформирован. Президент Торгово-промышленной палаты Южной Осетии Роин Козаев считает одним из важнейших условий развития экономики государства укрепление частного предпринимательства, в том числе и производства.
Не будет производства, не будет выпуска продукции и товаров, не будет реализации вот внутри, на внешнем рынке, на внутреннем рынке. У нас не будет нормальной экономики никогда. Поэтому вот мы сейчас содействуем тому, чтобы направить все усилия и правительственных структур, и неправительственных структур именно на развитие производственных коммерческих организаций.
Сказал Роин Кузаев. На сегодняшний день около 600 миллионов рублей выделено на развитие сельского хозяйства республики. Чуть более 200 миллионов рублей на развитие промышленности. Вадим Схавребов приводит пример передовых стран, где в среднем в сельском хозяйстве задействовано 3-4% населения, тогда как промышленность обеспечивает рабочими местами от 40 до 50%. Но пока так и не ясно, кто будет отвечать за эти сферы экономики. Руководство республики намерено реорганизовать Министерство экономического развития и вернуть сельскохозяйственному и промышленному ведомству статус самостоятельных министерств. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». С вами была Кетти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.